Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера» программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. Сегодня у нас на связи двое замечательных гостей. Это Заводова Ольга Владимировна, директор Церковно-археологического музея Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующая курсами повышения квалификации реставраторов. И Фигуркова Елизавета Алексеевна, руководитель историко-культурного и просветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата». Здравствуйте!
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 Мы сегодня хотели поговорить в том числе и о проекте «Весна духовная на пути к Пасхе». В начале Великого Поста у вас уже проходит четвертый, я так понимаю, фестиваль.
Да, совершенно верно. Он начался, первый фестиваль состоялся в 2017 году. В этом году уже четвертый.
Каждый год у вас все масштабнее, и в целом, несмотря на то, что он четвертый, он продолжает давнюю традицию. И тут нам нужно поговорить, наверное, и о замечательном Московском епархиальном доме в Лиховом переулке, в котором вы сейчас находитесь. И в целом, ну вот с чего-то надо начать. Давайте начнем с сегодняшнего дня. Вот четвертый фестиваль, первый фестиваль, и потом перейдем к традиции.
Ну, наверное, стоит начать действительно с этого текущего года. Для нас первоочередно возможность проведения фестиваля стала большой радостью, потому что, к сожалению, из-за всех нам понятных причин в 2020-м фестиваль пришлось отменить из-за карантина. Mm-hmm. Поэтому нам особенно радостно, что в этом году у нас наша ежегодная традиция постового фестиваля все-таки состоялась. Угу. Первый фестиваль у нас был в 2017 году, и он действительно начинался с очень таких скромных, немного робких, робкой инициативы, когда мы совместно с нашими ближайшими друзьями, нашими первыми, так сказать, партнерами, попробовали в период поста придумать программу фестиваля, который бы соответствовал давней традиции епархиального дома у культурной просветительской деятельности во время поста. И в 2017 году он состоял всего лишь из трех концертов и, если мне память не обманывает, двух встреч. И с каждым годом мы действительно становились все больше, все шире, программа становилась все интереснее. И партнеров, которые нам помогают в проведении мероприятий этого фестиваля, становилось все больше. Действительно, наверное, стоит упомянуть для тех, кто еще не знает, что фестиваль проходит в Соборной палате, которая располагается в бывшем Московском епархиальном доме, построен еще в 1902 году митрополитом Владимиром. И еще тогда, в далекие 1900-е годы, существовала традиция Великим постом проводить в епархиальном доме культурные, просветительские проекты и мероприятия для всех сословий. То есть во время поста наш дом становился с течением таким центром культурной жизни для всех москвичей.
Почему это важно, что именно что для всех сословий? Ну, как-то вы особо это выделили, но я догадываюсь, почему. Ну, может быть,
ну, наверное, важно, потому что действительно не имело значения, да, ваша принадлежность по профессии, по происхождению. Дом был таким объединяющим началом, где любой человек мог получить как духовную, да, скажем так, духовный досуг и культурный в том числе. То есть это было доступно для всех, и действительно, это было одним из основных идей, что это доступное для всех мероприятие.
А сейчас? Вот сейчас у нас нет сословий. Как сейчас выглядит ваш фестиваль и как он рос?
Ну, сейчас он по-прежнему придерживается этой традиции, хотя действительно нет сословий. Мы по-прежнему стараемся делать так, чтобы мероприятия нашего фестиваля были интересны разному зрителям, как научному сообществу, как исключительно, допустим, православные приходские, да, мероприятия, когда встречи с священниками у нас в прошлом году проходили, так и абсолютно обычные концерты классической музыки. например, как концерты Баха, Моцарта, хоровые концерты. То есть они ориентированы на абсолютно разного слушателя, абсолютно разного гостя, на любых гостей с разными интересами.
А какая у вас программа в этом году? Я так понимаю, что это пока только концерты, да?
Нет, у нас запланировано несколько встреч. Концерты просто они раньше всех у нас анонсированы. Также запланировано несколько встреч музыкальной лектории с лекциями о Чайковском и Рахманинове. А среди концертов можно отметить, что у нас как инструментальная музыка, например, концерт Баха, также чисто хоровые, например, «Всенощное бдение», и некоторый обобщающий жанр – это реквием, где мы слышим и хор, и оркестр.
А что за встречи?
Встречи у нас предполагаются, презентация фильма у нас запланирована, пока еще не анонсирована запись на него. Это Ава и Устин. И, наверное, пока вот только это я могу раскрыть.
Ну, вот вы говорите с загадками. Замечательно. Вот вы к нам пришли, делаете секреты от наших слушателей.
Нет, я бы с радостью рассказала все секреты, но, к сожалению, некоторые мероприятия, так как открытие еще не состоялось, некоторые мероприятия мы пока не можем подтвердить на 100%, не хочется их обманывать ожидания.
Так и скажите. У нас еще не окончательная договоренность, секретов у нас нет от вас.
Нет, секретов нет, мы максимально открыты.
Вот, все поймут. У нас очень хорошие радиослушатели, очень лояльные. Где можно увидеть информацию о программе, посмотреть, что это за фильмы, мероприятия, когда появится подтверждение?
Страница фестиваля уже опубликована. Там можно посмотреть всю информацию. На нашем сайте lichov6.ru, это сайт Соборной палаты. На главной странице, пожалуйста, заходите. Прям первый же раздел – это о фестивале. Там представлена небольшая информация о фестивале, программа фестиваля, несколько слов о наших партнерах. Также вообще там много чего интересного. Не буду, наверное, тоже спойлер делать. Все контакты, все явки, пароли, все на сайте уже есть, опубликованы. Заходите, пожалуйста.
И я так понимаю, фестиваль, он сейчас организуется совместно с Церковно-археологическим музеем? Или вообще, насколько это корректно сказать, что это совместно, может быть, Церковно-археологический музей и ПСТГУ его и организует? Вот я хотела спросить Ольгу Владимировну о ее роли в этом мероприятии.
Я думаю, что здесь уместно будет сказать, что в этом году университет решил поднять одну из тем, которая всегда присутствовала в научной работе университета, но как-то широко не освещалось. Дело в том, что памятники эпохи не всегда настолько ярки и ценны материально, что на них так вот можно сразу обратить внимание, выделить и представить на всеобщее обозрение. Какие-то памятники проходят достаточно тихо и скромно, но, тем не менее, ценность их не становится от этого меньше. Тем более, если мы говорим о традиции, о некой живой передаче памяти, что стало очень актуальным в наше время, потому что уходят свидетели эпох, вот, ушли свидетели практически эпохи, которая была до революции, поколение наших бабушек и дедушек, уходят свидетели эпохи гонений, уходят свидетели эпохи Великой Отечественной войны, и поэтому мы считаем, что очень важно передать вот это теплое общение и живую роль, в живую преемственность тех поколений, наследниками которых мы являемся. И в рамках передачи этой традиции мы вспомнили о той эпохе, когда активные гонения, жестокие, с физическим уничтожением сошли как бы на нет, но тем не менее церковь оставалась под сводом. И верующие люди были вынуждены сами себе создавать материальную среду, которой они оказались лишены в условиях гонений. Такие предметы, как богослужебные книги, иконы, утварь, перестали изготавливаться Исчезли практически ремесленники, я уж не говорю о каких-то там отдельных фабриках и селах, которые занимались этим профессионально. И верующие люди были вынуждены сами создавать собственными руками. Стали появляться самодельные иконы, самодельные требники, кадила, лампады, которые делались совершенно из подручных средств. То есть есть стеклянная баночка, есть красивая чашечка, даже там медицинская банка, которую красиво можно оплести, проволокой сделать из нее лампадку. И вот такие вот предметы, относящиеся к ушедшей эпохе, мы хотели представить зрителю, чтобы посмотреть, в каких условиях выживали православные верующие, какую они создавали среду и как они там продолжали нести традицию.
Этот музей, он находится именно на территории университета, поэтому он для студентов или туда все могут, или он где-то еще, и кто угодно может туда попасть, все это посмотреть.
Ну вот в данный момент я говорю только об очень небольшом фонде музея церковно-археологического. Сам церковно-археологический музей в данный момент не обладает экспозиционными залами. У нас очень большие фонды икон, металла, графики, книг, ткани. У нас все это присутствует, там, фарфор, методический фонд. Но, к сожалению, у нас нет площадей, на которых мы могли бы себя представить. Поэтому теоретически у нас, конечно, есть доступ. Мы всячески поощряем студентов и преподавателей, которые могут прийти к нам и посмотреть, как на хранящиеся памятники, начиная с XVI века и заканчивая тем, что у нас сейчас хранится из работ выпускников нашего же ПСТГУ. Там иконопись, шитьё, какие у нас есть экспонаты. Вот. Но в данный момент сам музей располагается у нас вместе с кафедрой реставрации икон на Малой Лубянке. И доступ есть, но очень небольшими группами и по заранее договоренности с сотрудниками музея.
А как ее осуществить, эту договоренность?
Ну, очень просто. Можно связаться со мной как с директором или с кем-то из наших сотрудников. Вот. Это, в общем-то, открытая информация, телефоны есть. Проще всего позвонить и договориться. У нас так немножечко камерно в этом плане сейчас, неофициально. Но мы работаем над страницей в интернете, работаем над тем, чтобы представить себя более широко, чтобы больше количества информации было в доступе. Вот. Но в целом у нас есть, конечно, специфика, потому что музей возник при кафедре реставрации икон. Изначально это была кафедра, которую создала Галина Сергеевна Клокова, и она предназначалась для того, чтобы в церковной среде вырастить собственных грамотных реставраторов с абсолютно научным подходом и с очень внимательно выращенными вот кадрами, которые бы полностью соответствовали той высокой школе советской реставрации, которую унаследовала наша кафедра. Поскольку в 90-е годы начали открываться храмы, передаваться в храмы памятники движимого искусства, иконы, возникла необходимость в подготовке таких кадров. И вот при нашей кафедре реставрации икон постепенно начало скапливаться определенное количество икон, не востребованных владельцами, например, либо икон, которые нам передавали через тогдашнее КГБ, таможню отобранные. И вот из этого вот небольшого фонда изначально стал складываться наш последующий музей.
Наверное, стоит сказать несколько слов относительно непосредственно выставки и фестиваля, потому что на нее доступ будет гораздо более простым по своей технологии. Выставка, которую подготовил сам в рамках нашего фестиваля, называется «Свидетели подвига материальной культуры Русской Церкви в период гонений», будет располагаться в галерее соборной палаты, и доступ туда будет возможен в свободном режиме для всех гостей мероприятий, которые будут посещать наше здание в период с 23 марта по 18 апреля. Также специально для тех, у кого не будет возможности посетить мероприятие, мы завели отдельно три дня, когда можно будет посетить эту выставку с экскурсоводом в режиме сборной группы путем регистрации на том же нашем сайте. Так что всех, кого заинтересовал рассказ, думаю, можно посетить наш сайт и там записаться.
Сейчас как раз будет уникальная возможность все-таки без такого камерного режима посетить экспозицию, посмотреть, да?
Да, это как раз было очень важным бонусом в нашем сотрудничестве, то, что великолепная коллекция, которая не просто интересна с точки зрения истории и культуры, да, как церковной, так и российской культуры, их можно будет посетить в свободном доступе с интересным рассказом и в очень хорошем месте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. Сегодня у нас на связи Заводова Ольга Владимировна, директор Церковно-археологического музея Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующая курсами повышения квалификации реставраторов. И Фигуркова Елизавета Алексеевна, руководитель историко-культурного и просветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата». Может быть, вернемся к тому, как все развивалось. Мне вот, я пользуюсь своим служебным положением. Мне интересно вот такие проекты успешные, интересные, которые уже привели к такому ощутимому результату, смотреть в развитии. Может быть, я вас попрошу рассказать про первый фестиваль и как вы пришли к тому масштабному мероприятию, которое в этом году проходит.
Первый фестиваль состоялся в 2019 году. И начинался он прямо, можно сказать, внутри нашего центра, когда мы, собравшись с коллегами, поняли, что замечательная традиция, одна из важнейших традиций дома, ныне является утраченной. И как раз мы стали думать о том, как бы эту традицию возродить. Так как опыт наших предшественников, да, начала 20 века нам был недоступен к полному изучению, мы стали думать, как это можно сделать. И первой попыткой такой посмотреть, насколько это будет востребовано, насколько это будет интересно, как отнесутся партнеры, да, университет, стало проведение трех концертов во время Великого Поста по программе, которая себе первоочередно несли духовную музыку. Прошло успешно. У людей действительно был спрос на то, чтобы Великим Постом, да, когда мы направляем все наши силы на некоторые, сосредотачивание наши силы, да, на нашем духовном, духовной нашей составляющей, также посещать мероприятия культурного, скажем так, склада. Следующий год мы уже немножко осмелели и добавили в программу концертов также встречи с священнослужителями. Это были отцы из нашего университета, а также близкие нашему университету друзья. Если я сейчас не совру, то это был ректор, протоиерей Владимир Воробьев, протоиерей Валериан Кречетов и владыка Дионисий. Вот. Это было таким первым шагом к расширению программы. Не просто концерты, но еще и встречи, скажем так, душеполезные. В прошлом году зародилась идея, что хорошо бы разнообразить фестиваль некоторым объединяющим таким мероприятием, которое бы объединило весь фестиваль, потому что он длится достаточно долго, больше месяца. Ну, в каждый год он меняется, но это всегда больше месяца, довольно-таки долгий срок, и решением в поиске такого мероприятия стала выставка, которая своей тематикой объединяла бы весь фестиваль. То есть был таким связующим звеном, которое через весь фестиваль проносило эту идею, да, и скрепляло все другие мероприятия. Наверное, так у нас и, собственно, появилась выставка в этом году. То есть мы пришли к тому, что она нам сугубо необходима в программе. Это действительно богатое дополнение концертам и музыкальным лекториям.
То есть Ольга Владимировна скрепа в этом смысле.
Да, связующее звено. Это несомненно.
Я не знаю, насколько будет корректно попросить рассказать про некоторые экспонаты. Может быть, про самые яркие. Потому что, конечно, это ничем незаменимая вещь, когда ты видишь там, или трогаешь, но потрогать, я думаю, не дадут. Живое материальное свидетельство эпохи. И описывать это словами дело неблагодарное, но, тем не менее, все равно не у всех будет возможность, я думаю, увидеть экспозицию, а соприкоснуться хочется. И я знаю, что экспозиция очень-очень интересная.
Ну, да, вы правы, экспозиция действительно будет интересная. Мы надеемся, что все, кто захочет ее посетить, посетят, увидят это, услышат рассказ экскурсовода. Но если несколько слов сказать как бы предваряющих до этой выставки, то, наверное, нельзя выделить ни один из этих экспонатов как что-то особенно отдельное или особенно яркое. Они все по-своему индивидуальны, они каждый несет свой какой-то отдельный отпечаток, каждый ярок по-своему. Ну, если просто упомянуть, что именно мы покажем зрителю, мы можем перечислить. То есть достаточно распространенное свидетельство эпохи, это, разумеется, рукописные и напечатанные на машинке, да, тогда не было компьютеров, как вы понимаете. Это молитвы, это акафисты, это целые богослужебные книги, это отдельные тропари. Это сборники вот, каких-то рукописных или самопечатных творений святых отцов, что как-то фрагментарно, а в некоторых случаях целиком люди переписывали от руки, прятали. Что-то пряталось в обложках от учебников или светской литературы, чтобы пришедшие посторонние люди в дом это не заметили. Вот. Какие-то самодельные иконы, вырезанные из красивой какой-то репродукции журнальной, например. Или какие-то иллюстрации, дошедшие из книг или литографий XIX века, как-то заботливо наклеенные на какие-то картоночки, которые как-то для которых были сделаны какие-то самодельные оклады, которые были превращены в иконы, и на которые, как на привычный церковный образ, молились люди у себя в семье. Это и самодельные четки, которые собирали, например, из ну, вот самой красивой бусы, которые были в семье, их разбирали и набирали из них, например, четки. И тоже это прятали, чтобы посторонние пришедшие в гости люди, например, да, не могли это сразу заметить, это как-то маскировалось. И это все очень трогательно, когда смотришь на эти предметы, которые люди изготовили, не совершенно профессиональные, это не художники, это не ремесленники, это обычные люди, которые пытались создать себе вот эту вот среду материальную православной духовности, которой они оказались лишены.
В эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Сегодня у нас на связи Заводова Ольга Владимировна, директор Церковно-археологического музея Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующая курсами повышения квалификации реставраторов. И Фигуркова Елизавета Алексеевна, руководитель историко-культурного и просветительского центра Свято-Тихоновского университета «Соборная палата».
Светлый вечер. На радио «Вера».